Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 7 главы книги «Исход». Сердце фараона ожесточилось, и он оставался непреклонным в своем упрямстве. В стихах с 14 по 19 из 7 главы книги «Исход» рассказывается о первой казни египетской. «И сказал Господь Моисею: упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою, и скажи ему: Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь: из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим же злом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река воссмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской, и в деревянных, и в каменных сосудах». Это был ощутимый удар по египетской религии. Воды священной реки Нил превратились в кровь. Египтяне почитали Нил в виде бога Хапи, который, по их поверью, дает пищу и обеспечивает плодородие. В храмах этому богу пели гимны, имевшие такое содержание: «Орошающий поля, сотворенный Ра, приносящий хлеба, обильный пищи, творящий все прекрасное, наполняющий амбары, расширяющий закрома, заботящийся о вещах бедняков». Река Нил с ее плодородным илом была животворная артерия Египта. Но по этой артерии должна была поступать все-таки вода. Теперь же вода превратилась в кровь, а это для египтян означало смерть. Нил, который был для Египта благословением, стал проклятием. Это был суд Божий. В стихах с 22 по 25, последних стихах 7 главы, мы узнаем, что волхвы египетские чарами своими сделали то же. «И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И обратился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку». Первая казнь длилась 7 дней. Фараон еще не был до конца уверен, что здесь явлен перст Божий, потому что его волхвы сумели сотворить то же самое чудо. И это поистине удивительно. Разумеется, здесь не обошлось без вмешательства сатаны, ведь египетские чародеи не смогли превратить кровь обратно в чистую воду. А сейчас мы с вами перейдем к 8 главе. Из этой главы мы узнаем, как Бог продолжил борьбу за свободу израильтян, посылая казни на землю египетскую. Египет поражает вторая казнь – жабы. Но фараон снова ожесточает свое сердце. Далее последовала третья казнь – мошки, распространившаяся по всей земле египетской. А затем на Египет напали песьи мухи. Вероятно, в переводе на более современный язык можно сказать, что это были священные египетские жуки. Давайте сейчас прочитаем про вторую казнь, при которой Египет был поражен жабами. У жаб в Египте был свой представитель, страшная Гекка, богиня с головой лягушки. Бог Нила Хапи на некоторых изображениях держал жабу, а из ее рта струилась река изобилия. Это говорит о близкой связи между богом Нила и богиней лягушек, старейшей из египетской богинь, можно сказать, их праматерью. Она была также богиней плодородия и возрождения, покровительницей акушерок. На одном египетском изображении Гекка произносит заклинание, чтобы воскресить Осириса, а на другом резном изображении она стоит на коленях перед царицей и руководит повивальными бабками при рождении фараона Хатшепсета. Однако давайте прочтем стихи с 1 по 5. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами. И воскишит река жабами, и они выйдут, и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы». И сказал Господь Моисею, «Скажи Аарону, простри руку твою с жезлом твоим на реки и потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую». Жабы заполнили Египет. Они были всюду, в каждом доме, в спальнях, на кухнях, в печах и в квашнях. Люди ходили по жабам, садились на них, жизнь стала ужасной. Но жабы были священны. Их нельзя было убивать. Одна, две жабы, еще ничего. Но когда их полчища, когда они атаковали Египет, его жители пришли в ужас. Прочтем 6 и 7 стихи. «Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. То же сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую». Египетские волхвы повторили и эту казнь, еще раз доказав силу сатаны. Вот стихи с 8 по 11. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Моисей сказал фараону, «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». Он сказал, «Завтра». Моисей отвечал, «Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь наш». И удалятся жабы от тебя, от домов твоих и от рабов твоих и от твоего народа. Только в реке они останутся. Заметьте, что волхвы смогли привести жаб на землю египетскую, но не смогли от них избавиться. Фараон так расстроился, что готов был на что угодно и что угодно кому пообещать. Бог, как видим, понемногу заставляет фараона понять, что есть единый Всевышний Бог, правитель над всей землей. Прочтем стихи с 12 по 15. «Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей воззвал к Господу о жабах, которых он навел на фараона, и сделал Господь по слову Моисея. Жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и восмердела земля». И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. В этих стихах мы полнее видим явление, которое Библия называет ожесточением сердца фараона. Бог открыто показывает нам здесь то, что скрывалось в сердце фараона и чего мы раньше видеть не могли. Прочтем теперь про третью казнь. Мошек. Вот стихи с 16 по 19. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, «Простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. А Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: «Это перст Божий». Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. До этого момента волхвы успешно повторяли все чудеса, произведенные рукой Божьей. Это чудо, однако, они повторить не смогли. Может быть, повторить первые две казни им помогла хитрость. Теперь же они определенно признают, что в казнях участвует великий всемогущий Бог. Постепенно Бог убеждает египтян в том, что полноту власти имеет лишь Он один. Поклонение богам стало частью ежедневной жизни египтян, частью их быта. Эта казнь опозорила Геба, египетского бога земли. Геб был близко связан с землей во всех ее состояниях. Именно Геб сообщал Осирису о грядущем урожае. Слово «мошки» может означать комаров или москитов. Корень этого слова означает «покрывать», «прищемить» или «ущипнуть». Что интересно, ни комары, ни москиты не могут ни покрыть, ни прищемить, ни ущипнуть. С этим, однако, очень хорошо справляются клещи. Один ведущий зоолог утверждает, что клещи составляют один огромный отряд, основная функция которого – уничтожать падаль. Нетрудно представить, что когда в Египте появилась гора гниющих жаб, то вслед за ними немедленно появилось и множество клещей, которые могли в конце концов избавить страну от этой напасти. Таким образом, мошки могли стать не только проклятием, но и благом. Послушайте воспоминания некого Биднелла, который встретился с мошками в Египте. «Я вдруг заметил, что песок зашевелился. Я пригляделся и обнаружил, что поверхность земли кишела крошечными мошками, и тысячи из них уже ползли вверх по моим ногам. Я немедленно отступил», вспоминая слова Писания. «Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской». Египетские волхвы не смогли повторить эту казнь. Рассказ о четвертой казни при помощи песьих мух начинается в стихах с 20 по 23. «И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись пред лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему: так говорит Господь: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся домы египтян песьими мухами, и самая земля, на которой они живут, и отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение». До этого момента казни поражали и Египет, и Гесем, где жили дети Израилевы. Многие, вполне возможно, твердили фараону, что все эти казни имели вполне естественное объяснение, поскольку и Гесем был поражен ими. Может быть, один из египетских богов был чем-то разъярен. Однако сейчас все становится совершенно ясно. Бог объявляет, что отныне ни одна из казней не коснется земли Гесем и домов Израиля. Все они будут поражать только Египет. Четвертая казнь явилась в виде персих мух, которые на самом деле были скорее священными жуками или скарабеями. Много таких скарабеев, часто из золота, находят в египетских гробницах. Они были святыней бога солнца Ра. Жестокость этой казни видна из того факта, что сейчас фараон даже согласился пойти на уступку Моисею. Обратите внимание на предложение, которое делает фараон, когда священные жуки одолевают Египет. Прочтем стихи с 24 по 27. «Так и сделал Господь. Налетело множество песьих мух в дом фараонов и в домы рабов его, и на всю землю египетскую. Погибала земля от песьих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Но Моисей сказал: «Нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу, Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу, Богу нашему, как скажет нам». Египетский скарабей символизировал вечную жизнь. И вот представьте, что такой священный образ вдруг становится проклятием для всей страны. Конечно, фараон захотел договориться с Моисеем, и это его первая уступка. Всего же он сделает 4 уступки, прежде чем все казни закончатся. Моисей и Аарон хотели, чтобы дети Израилевы пошли в пустыню на 3 дня пути и там принесли жертву Богу. Фараон же говорит, что вы можете приносить жертву, но в этой земле. Такой компромисс допускают сегодня многие христиане. Они говорят: «Будьте терпимы, не меняйте свою обычную жизнь, живите, как жили». Однако в Библии написано по-другому. Если ваша жизнь не меняется, то вы не христианин. Только не пытайтесь обвинить меня сейчас в том, что признаком христианской жизни я считаю добрые дела. Ничего подобного я не говорил. Мы спасаемся верой во Христа, и только ей. Никаких добрых делах и речи нет. Но когда вы уверуете во Христа, ваша жизнь не может не измениться. И прежде всего, в вас должен измениться внутренний человек, ваше сердце. Я утверждаю, что наша современная церковь допустила много компромиссов, и в большинстве своем она все еще остается в Египте. Ведь сегодня очень трудно отличить рядового христианина от обычного неверующего человека. Статистика утверждает, что более 50% жителей США являются членами какой-либо религиозной организации. Когда мне приходится лететь на самолете, то я, чтобы убить время, играю в игру. Когда начинают разносить алкогольные напитки, я считаю, сколько людей соглашаются выпить. Вернее, так я считал вначале. Потом я увидел, что гораздо проще сосчитать, сколько пассажиров отказываются от спиртного. Недавно я летел на самолете, где только 4 пассажира не взяли себе коктейли. И я уверен, что на этом самолете летели и представители христианских церквей. Так вот, эти люди согласились принести жертву в земле египетской. Они были терпимы и либеральны, они не хотели быть честными и бескомпромиссными. Они согласились жить так, как весь остальной мир, а не так, как повелевает Бог. Говоря о духовной борьбе, которая разворачивается между Богом и силами зла на земле, будет уместно такое сравнение. Мы все участвуем в скачках, где бегут 2 лошади, черная и белая. Если вы решите сесть на 2 этих лошадей сразу, то очень скоро заметите одну странность. Лошади скачут в противоположных направлениях, и вы должны немедленно принять решение, на какой же лошади вы все-таки поскачете дальше. Моисей не принял компромисса, который предлагал фараон, и не захотел ослушаться повеления Бога. Он по-прежнему настаивал, чтобы Израиль отправился на 3 дня в пустыню и принес там жертву Господу Богу. Тогда фараон идет на 2-ю уступку. Прочтем 28 стих из 8 главы книги «Исход». «И сказал фараон: Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне. Только не уходите далеко, помолитесь обо мне». Он лишь слегка меняет свое предыдущее предложение. Он говорит: «Только далеко в пустыню не уходите и не забудьте помолиться за меня». Это тот же самый компромисс, на который идут многие сегодняшние церкви в благовестнической работе среди неверующих. Церкви пытаются привлекать паству с помощью банкетов, шумной рекламы, конкурсов, викторин и так далее. Многие церкви так похожи на мир, что их не отличить от любого джентльменского клуба, члены которого ничего не знают и не хотят знать о Боге и собираются лишь за тем, чтобы сытно поужинать. Прочтем теперь стихи с 29 по 32. Моисей сказал: «Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся песни мухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу». И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея, и удалил песнь их мух от фараона, от рабов его и от народа его. Не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое, и на этот раз не отпустил народа. Фараон ожесточает свое сердце, и Бог с помощью этой казни снова открывает нам, сколько зла скопилось в сердце фараона. В следующей передаче мы продолжим разговор о тех чудесах, которые Бог совершил в Египте.